إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение хадисов главы Изалату Наджаса, глава об удалении Наджасы, Вабаян Хукмиха, разъяснение ее хукма, ее положение. Следующий хадис.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه.
Сказано от него же, от кого от него же? От того же, от кого передан предшествующий хадис. Он был от кого? От Анаса ибн Малика, رضي الله تعالى. Он говорит, لما كان يوم خيبر, когда был день Хайбара, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة. Посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, приказал Абу Тальхе. فنادى, и он воззвал, إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. Поистине Аллах и его посланник запрещают вам мясо домашних ослов, фаиннаха риджс, потому что оно является риджс, то есть скверной. Хадис, который передали оба имама, муттафакун алейхи, то есть Аль-Бухари и Муслим. Сказано, лямма кана яуму хайбар. Некоторые говорят, удивляются, яуму хайбар, почему яуму здесь с даммой? Яуму хайбар, а не яума хайбар. Почему не мансуб, почему не с фатхой, почему не в винительном падеже? Ведь яум – это что такое? Это то, что указывает на время, то есть это зарф заман, это обстоятельство времени, оно должно быть в состоянии каком? Мансуб, винительного падежа. Мы говорим, да, если указывает на зарфия, то есть если слово яум – день или ночь, или еще какое-то слово, оно указывает, при каких обстоятельствах совершается или происходит нечто. Но это не всегда так. Иногда это слово, которое указывает на временной промежуток, на время, оно может быть подлежащим мубтада. Хорошо. Иногда оно может выполнять какую-то другую роль в предложении, может быть мафуль бихи и так далее. И в зависимости от этого меняется его окончание. Не всегда мансуб поэтому. Аллах субхану тааля говорит «Вахшау яума» – «Бойтесь дня». Здесь яуман это что такое? Бойтесь дня мафрульби, и поэтому в каком состоянии? В состоянии мансуб, то есть винительный падеж в конце фатха. Или Аллах Субхану Таля говорит, «Ва инна яуман инда раббик» – «Поистине день у твоего Господа». «Инна яуман». «Инна яуман» здесь что такое? Это «исму инна». Мансуб, винительный падеж. Но почему? Не потому что это зарф, не потому что это обстоятельство времени, а потому что это что? «Исму инна». «Исму инна», то есть «Инна» сделала его вот в таком состоянии винительного падежа. Или другие примеры есть в Коране. Например, если указывает на именно обстоятельства, когда происходит нечто, вот тогда это будет «зарф заман», тогда это будет обстоятельство времени, тогда оно будет «мансуб» по этой причине. Как в аяте «Соль-Анам» «Яума яти ба'аду аяти раббик» – «В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа». «Яума яти ба'аду аяти раббик» – «То есть знамения твоего Господа». Сказано про них, «Еумаяти», когда они придут. В тот день, когда они придут, здесь да, здесь это обстоятельство времени, и поэтому мансуб. Так вот, в данном случае слово «Еуму Хайбар» не является обстоятельством времени, оно является чем? Послушайте, «Лямма кана Еуму Хайбар», когда был день Хайбара. Это здесь фаиль, это здесь фаиль какого глагола? Глагола «кана». Кто-то скажет, но глагол «кана» – это глагол «накис», то есть глагол неполноценный, у него не бывает «фаиля». У него бывает что? «Исм» и «хабар». Верно? «Исм» и «хабар». Скажем, не всегда. «Кана» может быть иногда не «накис», иногда может быть «там» в значении, то есть полный глагол, как обычный глагол, у которого есть «фаиль». Значение его что? «Было», «что-то было». Хорошо? И в данном случае «Кана» – это не глагол «накис», не глагол, у которого «исм» и «хабар». Это глагол, у которого есть «фаиль». А «фаиль», как известно, бывает чем? То, что действует. Да, бывает в каком состоянии? В состоянии «марфу», в состоянии, когда на конце «дамма». Поэтому «лямма кана яуму хайбара». Понятно или нет? Альхамдулилля. Хайбар, когда был день Хайбара? Что такое Хайбар? День Хайбара имеется в виду здесь сражение, взятие Хайбара. Хайбар – это была иудейская крепость, система укреплений, где проживали иудеи. Хайбар – это и крепости, и это и плантации, плантации фиников, принадлежавшие иудеям, там они проживали. Где располагается Хайбар? Располагается от Медины, где-то на расстоянии 100 миль к северо-западу от Медины. К северо-западу от Медины 100 миль, ну где-то 160 километров от Медины. Известен Хайбар. Когда был день Хайбара? В каком году было взятие Хайбара мусульманами? Когда это произошло? Яум Хайбар в каком году был? В 7 году хиджры. В 7 году хиджры. Пророк, алейхиссалату вассалам, он отправился походом вместе с сподвижниками на Хайбар, тогда, когда они, жители Хайбара, нарушили договор, и они оказали сопротивление, поэтому Хайбар, он был взят силой, и имущество, которое взято при Хайбаре, и земли Хайбара, они были разделены между участниками этого похода, но Ягуд, иудеи, жители Хайбара, они попросили пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он оставил их там в Хайбаре, на каком условии, что они будут возделывать землю, они будут следить, ухаживать, да, за плантациями, и урожай, часть урожая будет им за это. Итак, вот в день взятия Хайбара пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, приказал Абу Тальхи, Абу Тальха, какое отношение он имеет к Анас ибн Малику, ради Аллаху Тара? Абу Тальха, он муж матери Анас ибн Малика. Не отец Анас ибн Малика, но его отчим, то есть муж его матери. А его матери Сулейм. Пророк Саусам приказал Абу Тальхи фанада, и он воззвал. Глагол «нада» в арабском языке что означает? Обращение громким голосом. Что би'аля саутихи. Нида. Нида, что такое в арабском языке нида? Это обращение громким голосом. Хорошо? Калам бисаут муртафи. Это нида в арабском языке. В отличие от чего, что является антонимом слова нида? Аль-мунаджа. Аль-мунаджат. Аль-мунаджат это что такое? Когда тихим голосом. Как в аят суре Марьям, ва надайнаху мин джаниби турил айман ва каррабнаху наджия. И возвали к нему с правой стороны горы Тур. Вакарабнаху наджия, и приблизили его, то есть обращались к нему наедине, тихо. Карабнаху наджия. Фальмунаджат, так слово мунаджат, это когда что? Вблизи разговор, вблизи, тихо, это мунаджат. Мунада, это когда что? Издалека, громким голосом. Понятно? Так, пророк Сусам приказал ему Абу Тальхи, и он, нада, он возвал. Что возвал по приказу пророка алейхиссалату вассалям? «Инна Аллаха ва расулаху янхаяникум ан люхуми хумуль ахлия». Поистине Аллах, его посланник, запрещают вам, вам кому? Обращение кому было? Обращение было к сподвижникам. Почему? Потому что сподвижники, они там расположились, и они готовили пищу себе. Что было едой, которую они готовили, было мясо домашних ослов. Аллах, его посланник, запрещают вам мясо ослов, хумур. Хумур – это множественное число от слова химар. Большую ошибку совершает тот, кто ставит сукун, когда речь идет о множественном числе слова химар, и говорит хумур. Хорошо? Потому что хумур – это что такое? Хумур – это множественное число от слова ахмар или хамра, то есть красный. Красные верблюды, множественное число будет как хумур, то есть сукун. А когда дамма хумур, то это множественное число от слова химар. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Али, то если через тебя наставится хотя бы один человек, это лучше для тебя, чем хумри наам, хумри, чем красные верблюды, хумр. Если там сказать хумр, то получится лучше, чем ослы. Хорошо, это неправильно, это ошибка большая. И наоборот, здесь в этом хадисе, если кто-то скажет, Аллах запретил вам люхумль хумри, мясо запретил вам хумр, то это множественное число от что? Красные, красные верблюды, то это тоже будет ошибка. Поэтому не путать эти две вещи. Вопрос. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал Абу Тальхе обратиться вот с этим вот воззванием. Почему? Потому что Абу Тальхе, у него был громкий голос. Вот такие вот важные вопросы, которые имеют вот такой общественный характер, общее значение. Вот здесь нужно, чтобы сообщение распространилось быстро, чтобы все его услышали. Поэтому для таких сообщений выбирают вот человека, у которого громкий голос, так, чтобы все услышали, чтобы оповестить всех. Вопрос, почему автор привел этот хадис здесь, в главе о Наджасе? Почему автор привел этот хадис здесь, в главе о Наджасе? об удалении наджасы. Вопрос употребления в пищу мяса домашних ослов касается какой книги больше, как нам кажется? Вопрос аль-атайма, то есть вопрос что пищи, да, связанные с пищей. Потому что глава о наджасе, а домашние ослы, их мясо являются наджасой, потому что пророк алейхиссалям говорит здесь, фаинна риджс, поистине она, они, или оно наджаса, то есть мясо ослов наджаса. То есть поэтому этот хадис связан с данной главой, главой о наджасе. Какие выводы мы извлечем из этого хадиса? Ну, во-первых, если есть какие-то шариатские хукмы, шариатские установления, то следует использовать для сообщения о них наиболее эффективные способы оповещения. Наиболее эффективные, сильные способы оповещения нужно использовать для сообщения о шариатских хукмах. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк, алейхиссалям, приказал Абу Тальхе, да, объявить о том, что мясо ослов запрещено, потому что у него был громкий голос, чтобы он объявил об этом шариатском хукме. Дальше, следующий вывод о том, что разрешается использовать микрофон для того, чтобы донести до людей хутбу, то есть проповедь, для тех, которые молятся, чтобы донести до них проповедь для молящихся в день джума или в другие дни. Дальше указание на дозволенность использования чего? Радио. Почему? Потому что радио или подобные какие-то средства оповещения, потому что они что? Сильнее, больше по охвату. Что вот эти вот вещи, использование микрофона или использование там радио или вот таких вещей, это тоже относится к тем вещам, с подобными которым пришла сунна. Относится к вещам, с подобными которым пришла сунна. То есть здесь есть опровержение. Мы можем опровергнуть таким образом посредством этого хадиса тех людей, которые говорят, что вот использование микрофонов там и так далее, что это бид'а, что не использовалось это во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и так далее. Мы говорим, сунна указывает на то, что используются те средства, которые помогают что? Довести какое-то сообщение, охватить большее число людей, чтобы до них это дошло. И микрофоны и прочее, это относится к подобным вещам. Дальше. Следующий вот из этого хадиса, что когда речь идет о шариатских хукмах, шариатских установлениях, то здесь дозволяется объединение имени Аллаха Субхана ва Тааля с именем пророка, алейхиссалату вассалям, упоминание имени Аллаха и имени пророка через союз «и», через союз арабский «вау». Сказано «Инна Аллаха ва Расулаху», поистине Аллах и его посланник, через союз «и», «янхаяникум», запрещают вам. Не сказано здесь «поистине Аллах», а затем его посланник. Как если мы, например, говорим «то, что пожелал Аллах, а потом ты», или «то, что пожелал Аллах, а потом Мухаммад». Хорошо? Здесь нет. В данном случае, когда речь идет о шариатских хукмах, то здесь не нужно говорить «а затем его посланник», «Аллах, а затем его посланник». Почему? Почему? Потому что запрет пророка, алейхиссалату вассалям, это, по сути, запрет кого? Запрет Аллаха, субхана ва та'аля. Потому что Аллах, субхана ва та'аля, говорит, «Ман йутия ар-расуль факад атаа Аллах». Тот, кто подчиняется посланнику, тот подчиняется Аллаху. Шариатские установления, хукмы, которые исходили от пророка, алейхиссалату вассалям, это хукмы, установления, которые исходили от кого? От самого Аллаха, субхана ва та'аля. И поэтому в данном случае дозволяется объединять упоминание имени Аллаха, имени пророка, алейхиссалату вассалям, через союз «вау», когда речь идет о чем? О шариатских хукмах. Там, когда речь идет о желании, каких-то бытийных вопросах, да, там союз «вау» недопустим. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, высказал людям порицание, когда они говорили «маша Аллаху», пророк, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, «маша Аллаху ант», да, то, что пожелал Аллах и ты. Пророк Сусам сказал, нет, «маша Аллах вахда», или говорите, что то, что пожелал только Аллах, так говорите, или если упоминаете имя пророка после имени Аллаха Субхана ва Тааля, то говорите, а потом, потом пожелал ты, хорошо, потом пожелал пророк. Если кто-то скажет, разве у нас нет аята в суре Аль-Ан'ам, где Аллах Субхана ва Тааля говорит, «кулла аджиду фима ухия илейя», محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون دما مسفوحا الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. Я не нахожу в том, что мне внушено из откровения, из вахи, запрещенным для человека, который ест, принимает пищу, запрещенным что-то кроме мейта, мертвечины, дама масфуха, пролитой крови, а у лахма хинзир, или мяса свиньи. То есть аят указывает, что только три вещи, которые запрещены. Это мертвечина, это пролитая кровь, это мясо свиньи. Ослы не упоминаются здесь. Мясо ослов не упоминается. Как понять? Означает ли это противоречие, наличие противоречия между аятом и хадисом? Мы говорим, никакого противоречия нет. Почему? Потому что аят в какой суре? Суре Аль-Ан'ам. Сура Аль-Ан'ам – это из каких сур, которые были ниспосланы в Мекке до хиджры. Это мекканская сура. А этот хадис, где произнесены эти слова, этот запрет, когда состоялся? В Хайбаре. Хайбар – это что? Когда взятие Хайбара было, мы говорили, в 7 году хиджры. В 7 году хиджры. Поэтому нет противоречия между этим хадисом и аятом. Кроме того, в аяте же не сказано: «Я и не найду никогда ничего запрещенным для человека, который что-то употребляет в пищу, кроме этих трех вещей». Верно? Не сказано же «лян аджида». Сказано что? «Ля аджиду» – «не нахожу». В том, что «ух я» или то, что мне уже открыто из откровения, в этом не нахожу. Не сказано в том, что мне будет открыто, не найду. Верно? В этом никакого противоречия здесь нет. Потому что после этого аята были запрещены еще некоторые вещи для употребления в пищу. Здесь мы видим, что употребление мяса ослов. Потом мы говорили, что запрещенность употребления вина. Потом мы говорили о том, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил употреблять в пищу всех животных, у которых есть клыки, которыми они разрывают добычу. Сиба, да, хищные, которые разрывают добычу своими клыками. И все птицы, у которых есть когти. Махалик, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил их. Поэтому противоречия между хадисом и аятом нет. Дальше вопрос. Может быть, кто-то из вас задался этим вопросом. Сказано: «Инна Аллаха ва Расулаху янхаяникум ан люхумиль хумр». Поистине Аллах и его посланник запрещают вам. Янхаяникум. Хорошо, это двойственное число. Двойственное число. Верно? Запрещают вам. Янхаяникум. Янхаян. Это что здесь у нас? Какое местоимение у нас здесь есть? Янхаян. Алиф или сней, да, то есть алиф, который указывает на двойственное число. Как это? Получается, в одном местоимении, вот это вот алиф или сней, алиф, который указывает на двойственное число, да, а получается, объединено упоминание Аллаха и посланника в одном местоимении. Верно? В одном местоимении получается. Запрещают вам. Не сказано «запрещает Аллах вам» и «запрещает», а в одном «запрещают». Да? В то же время пророк, алейхиссалату вассалям, сказал хатыбу, то есть человеку, который произнес хутбу, проповедь, когда он сказал: «Ман йутиля ва расуля факад рашад, ва ман ясихима факад гава». Тот, кто подчиняется Аллаху и посланнику, тот на прямом пути, на правильном пути. «Ва ман ясихима факад гава». А то, те, кто ослушались их двоих, ясихима их двоих, то есть Аллаха и посланника, тот сбился с пути. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал такому человеку: «Бису хатибул кауми анта». Какой плохой ты оратор, какой плохой ты хатиб в своем народе. Почему? Потому что он сказал: «Ва ма ясихима факад гава». А тот, кто ослушивается их двоих, объединив в одном местоимении упоминание об Аллахе и посланнике, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно или нет? И пророк саллаллаху алейхи вассалям за это высказал ему порицание. А здесь тоже в одном местоимении: «Янхаяникум» – «запрещают вам». Не сказано «запрещает Аллах» и «запрещает пророк», а сказано, что «запрещают вам». Понятно, в чем проблема или нет? Или непонятно? Там пророк саллаллаху алейхи вассалям высказал порицание, а здесь нет. Как мы ответим на этот вопрос? На самом деле, и это из лучших объяснений, есть разница между формулировкой сыра, формулировкой здесь в этом хадисе и формулировкой в речи вот того оратора, того хатыба. Где разница? Посмотрите, здесь мы что имеем? Мы здесь имеем одно предложение в этом хадисе. «Инна Аллаха ва расулаху янхаяникум». Поистине Аллах и его посланник запрещают вам. Вот это «запрещают вам» оно является хабар, то есть сказуемым. Для чего? Для подлежащего Аллах и его посланник. Верно или нет? Где упоминается Аллах и его посланник. То есть упоминается двое. Аллах и его посланник, подлежащий, оно как бы состоит что? Из упоминания об Аллахе и упоминания о посланнике, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть упоминание двоих. И поэтому в сказуемом в хабаре тоже двойственное число используется, потому что это сказуемая часть одного предложения. Это подлежащее сказуемое, мубтада и хабар, часть одного предложения здесь. А в речи хатыба, в речи оратора, Там не одно предложение. «Майюта илляху расулаху факад рашид». Кто подчиняется Аллаху и посланнику, тот на прямом пути. «Ва майясыхима», а тот, кто ослушивается их двоих, тот заблудился. «Факад гава». Это уже, а кто ослушивается, это же уже другое предложение. Верно или нет? Самостоятельное предложение. Поэтому здесь нет нужды в этом, чтобы говорить вот так вот в двойственном числе. И он должен был хатиб как сказать? «Ва майясыляха ва расулю». А кто... Тот, кто ослушивается Аллаха и его посланника, тот заблудился. И в чем разница между формулировкой в хадисе, который мы сейчас изучаем, и формулировкой в речи хатиба, в речи этого оратора? Что там одно предложение, целостное, неделимое. «Янгаян, янгаяникум» – запрещают вам, это хабар, это сказуемое для местоимения, для мубтада, для подлежащего какого? Аллах и его посланник. Поэтому здесь, конечно, в двойственном числе будет сказано. А там что? Тот, кто подчиняется Аллаху, его посланнику, тот на прямом пути. А кто ослушивается их, тот заблудился. Это другое предложение уже. Поэтому почему он здесь употребил в двойственном числе, в одно местоимение объединил? Не должен был делать этого. Должен был сказать «Вама ясы илляха ва расуля», так же, как сказал в первой части. Хорошо? Кто ослушивается Аллаха, его посланника, так должен был сказать он здесь. Ясно или нет? Это первая причина. Вторая причина. Тут что было? Тут объявление хукма шариатского. Здесь преследуется цель какая? Сокращенно сказать это, быстро, чтобы все поняли. Верно? Быстро донести. Тут как бы удлинять речь здесь не подходит, потому что это объявление. Такое всем объявить нужно. А там хутба, там обращение с проповедью. А хутба предполагает, что некое удлинение, более подробное разъяснение. Понятно? А здесь это удлинение неуместно, это вторая причина. Ясно или нет? Потому что возникают подобного рода вопросы. Почему там порицание, а здесь янгаяникум запрещают вам? Почему в одном местоимении алифулиснейн двойственного числа? Так, какие выводы мы возьмем, значит, с вами из этого хадиса еще? Посмотрите. Сказано, поистине Аллах и его посланник запрещают вам янгаяникум ан люхум аль хумар. Запрещают вам мясо ослов. Потом сказано... Потому что оно является риджс. Потому что оно что? Это мясо скверно. Это указывает нам на одно важное правило в усулюль фик. Методологии фиха. Какое у нас есть правило? Что если есть запрет в аяте или хадисе, в шариатском тексте, что он означает что? Что это харам, что это строгий запрет. Не просто нежелательно, а что это строгий запрет. Это основа. Если кто-то говорит, этот запрет не означает харам, а просто нежелательно, нужен довод для этого. Чтобы отвести от чего? От вот этой основы, от этого правила. И здесь указание на это правило. Этот хадис доказывает, что «аль-асаль финнахи» основой в запрете является тахрим, что это строгий запрет. Потому что сказано «запрещают вам», а потом Пророк Сусен дает объяснение, почему? Потому что это риджс, это скверно. Скверно – это что? Хуком скверны, употребление наджасы, пищу, харам, правильно? Потому что это риджс, и поэтому харам, и поэтому харам, это скверны, поэтому харам. То есть это указание на вот это правило, указание на правило, что основа в запрете, если есть запрет, основа в нем тахрим, запрещенность. Потому что Пророк сказал запрещено, а потом сказал почему? Потому что это скверно, а скверно нам известно, что это не просто нежелательно, это харам. Это указание на это правило. Дальше, вывод следующий из этого хадиса. Если сказано просто запрещено мясо чего-то, в данном случае мясо что? Ослов домашних, то это включает в себя все части его тела. Не так, что что-то можно, что-то нельзя. Если сказано, что запрещено мясо, то включает в себя все части тела. И это действительно на самом деле иджма, то есть единодушие всех ученых, что осел запрещен полностью. Харам полностью, запрещена мякоть его, вот это мясо, мякоть, харам, и печень его харам, и что там еще едят, легкие харам, и кишки его харам, и все харам. Хорошо, полностью харам в шариате. Все это считается в шариате харам. Итак, если сказано, что мясо чего-то запрещено, то значит, что речь идет обо всем, что есть в этом животном, что оно, употребление пищи, его харам. Мы сказали, что на это указывает иджма. Да, то есть единодушие всех ученых, что осел полностью запрещено, все в нем. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Что сказано в хадисе? Аллах и его посланник запретили вам, запрещают вам мясо «Лухум аль-хумуриль ахлия» – домашних ослов. Это указывает нам на что? Вот это вот уточнение, что из него берем мы, что значит «дозволено в пищу мясо диких ослов». Мясо диких ослов, ну, например, зебра. Да, можно кушать зебру или нельзя кушать зебру? Мясо ее можно. Кто-то говорит, ну это же осел, нельзя. Это осел, но это какой осел? Дикий осел. Или какой-нибудь, я не знаю, кулан, или кто там бывает еще из ослов. Хорошо, можно? Можно. Почему? Потому что это не домашние, не одомашненные ослы. Почему запрещено? Некоторые говорят, ну, наверное, потому что ослы, домашние ослы, они используются для работ, на них ездят. Нуждаются в них, да, люди в ослах, в том, чтобы ездить на них, поэтому если их резать и кушать, то тогда не будет хватать этих животных, на которых ездят, на которых выполняют работы. Так объясняют. Это причина? Нет, не это причина. Если бы это была причина, то тогда уместнее было бы запрещение кого? Верблюдов. Потому что верблюды больше используются для перевозки грузов, там, езды на них и так далее. Поэтому не эта причина. А правильная причина какая? Единственная правильная причина та, которую сказал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь же разъясняется, почему в хадисе. Сказано, что какие могут быть слова, домыслы после слов посланника Аллаха. Он сказал здесь что? Потому что мясо их риджс, потому что является скверной. Наджасы. Следующий вывод из этого хадиса. Следующий вывод, мы берем еще одно правило из этого хадиса. Посмотрите, какое мы правило берем. Что если что-то наджаса, значит харам. Если что-то наджаса, значит харам. Куллю риджсин харам. Куллю наджсин харам. Все, что является наджасой, запрещено употребление в пищу. Так же, как на это указывает аят, который мы с вами упоминаем часто из суры Ан-Нам, «Кулля джуду фи маухи илейя мухарма ля тами нетраму илля якуна мейтетен авдама насфуха навляхма хинзир фа иннаху риджс». Скажи, не нахожу в том, что мне открыто из откровения, запрещенное для человека, который употребляет в пищу, что-то, кроме мертвечины, пролитой крови, ляхма хинзир, мяса, свиньи, фа иннаху риджс, потому что это скверно. Поэтому это правило мы берем с вами еще из этого хадиса. Какое? Куллю наджсин харам. Все, что является наджасой, то харам пищу. Альхамдулилля. Следующий вывод из этого хадиса. Сказано мясо ослов харам. Потому что что? Потому что риджс. Потому что скверно. Отсюда делается вывод, что значит все части тела осла, можно сделать вывод, все части тела осла являются наджасой. Все части тела являются наджасой. В отличие от... это не тот же самый вывод. Обратите внимание. Это не тот же самый вывод. Там было что сказано? Кто-то думает, что то же самое. Там было сказано, что все части тела харам в пищу. А сейчас мы говорим, что все части тела являются наджасой, являются скверной. Все от него. Все, что от осла исходит. Это значит, моча его наджаса. Это значит, помет его, навоз, что? Наджаса, раус. Это значит, ну, соответственно, делается вот кровь его, что? Наджаса. И, ну, если все наджаса, тогда и слюна тоже наджаса, и пот тоже наджаса. Все, что исходит из его тела, какие-то выделения, гной там и так далее, все наджаса, потому что сказано фаинна риджс, потому что оно что? Риджс, оно скверно. И действительно, некоторые мазхабы фикха, они придерживаются этого мнения, что все в осле является наджасой, в том числе его и слюна тоже, поэтому если осел выпил воды из какого-то сосуда, то эта вода, она стала наджасой. Даже если не произошло никаких изменений. Даже если не произошло изменений. Но мы скажем, это мнение, оно слабое. Это мнение, оно слабое. Что на это указывает? Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, про кошку, и мы с вами изучали этот хадис? «Инна алейсат биннаджис». Она не является наджасой. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, про кошку. Почему? Объяснив. «Мина тавуафина алейкум». Потому что она все время ходит вокруг вас. То есть все время с ней какое-то контактирование происходит. И избежать этого контактирования, что? Сложно. И поэтому... Если кошка залезет куда-то, что-то выпьет воды из сосуда и так далее, все это будет становиться наджасой, это вызовет большую сложность. Поэтому она не является наджасой, сказано в хадисе. Скажите, контактирование с кошкой, оно для людей, которые живут где-то в сельской местности, там, и во времена пророка, алейхиссалату вассалям, тем более, те старые времена. Контактирование с кошкой, оно более неизбежно или со слами? Со слами тем более, более неизбежно. Человек все время со слом, он нужен ему, он использует его в хозяйстве, ездит на нем и так далее. Поэтому тем более на осла будет распространяться это правило. Не является наджасой он, потому что он из тех, которые, что вокруг вас, вы все время контактируете с ним. И пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, они садились на ослов, ездили на осла. Ясно, если человек ездит на осле, или он бывает сам мокрым, человек там вспотел или что-то, или осел бывает мокрый, правильно, вспотел под осла, может коснуться человека, конечно. А может быть дождик выпал, намок осел, и что-то перейдет на одежду человека, да, перейдет из его пота там и так далее, этого осла, каких-то выделений, перейдет, хорошо. Дальше осел, когда пьет воду, он часто бывает, что начинает разбрызгивать эту воду, потом поднимает голову, машет своей головой, разбрызгивает, и брызги летят на человека. И если бы это было наджасой, то было бы в этом большое затруднение для людей. И пророк, алейхиссалату вассалям, бы, если бы это было наджасой, указал бы на это, потому что контактирование такое тесное было, да, с этими животными у людей. Поэтому правильно, что да, осел, он наджаса, как сказано в хадисе. И все, что у осла есть наджаса, кроме чего? Кроме его слюны, кроме выделений, которые там из носа у него, или его пота. То есть то, с чем человеку приходится контактировать. Избежать контакта с чем для человека сложно. Понятно? Понятно или нет? То есть осел, да, наджаса, и моча его наджаса, и помет его наджаса, как это, на это указывают хадисы. Мы будем с вами изучать их, иншаллах. И моча, и помет, все наджаса. Но слюна его, пот его... Какие-то выделения вот эти внешние, хорошо, у осла, они не являются наджасой. Согласно вот этому правилу, которым, о котором сказал пророк, алейхиссалату вассалям, про кошку, что она не наджаса. Почему? Потому что минат тавафина алейкум. Да, все время контактируете вы с ней, а осел тем более. Хорошо? Поэтому ни брызги там его слюны, ни пот, ни слезы, если у него там из глаз потекли, или еще что-то, это не является наджасой. И мы сказали, пророк, алейхиссалату вассалям, его сподвижники ездили на ослах и так далее, и нигде пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, что вот фото человека, ему одежда может стать наджасой. Автор привел только часть хадиса, не привел хадис полностью. В продолжении этого хадиса сказано, что люди, они вот варили это мясо ослов в своих кастрюлях, в своих котлах, кипело это мясо, и вот в этот момент пророк, алейхиссалату вассалям, приказал им, что вылить все это. То есть было сообщено, что это речь, что это наджаса, что это запрещено. Было приказано вылить содержимое кастрюль, котлов этих. Более того, было приказано, что там где-то варилось, сломать эту посуду. Сломать эту посуду. Но люди попросили пророка, алейхиссалату вассалям, дозволить им вымыть эту посуду. Не сломать ее, а вымыть. И пророк, алейхиссалату вассалям, тогда сказал им, а вы их селюга, или вымойте ее. Или вымойте ее. На что это указывает? Это указывает на одно важное правило, внимание. Что если установлен запрет на что-то, то есть если пришел запрет на что-то твердый, хорошо, вот дошло, что это запрещено, что это стало харамом, то продолжение этого недопустимо. Кто-то скажет, ну сейчас этот вариант отсутствует, то есть в наше время не применим, потому что уже шариат ниспослан со смертью пророка, алейхиссалату вассалям, закончилось ниспослание шариата. Не может быть, какой-то вещи была халяль, а потом стала харамом. Хорошо? Мы говорим, если что-то было халяль, а потом стало харамом, то это нужно прекратить сразу. Вот на что указывает это правило, этот хадис. Понятно или нет? Что-то было халялем, стало харамом, нужно прекратить сразу. Продолжение этого недопустимо. Вот на что указывает хадис. Кто-то скажет, в наше время неприменимо, потому что уже... Со смертью пророка, алейхиссалату вассалям, закончилось это установление шариата. То, что харам, то харам. То, что халяль, то халяль. Мы скажем, да, это верно, но может быть какая ситуация, что человек не знал, что что-то харам, а потом до него дошло. Вот как только до тебя дошло, что это харам, продолжать делать это нельзя. Если твердо до тебя дошло, что это харам, продолжать это делать нельзя. Если человек, например, делал что-то и во время совершения этого узнал, что это харам, все, значит, нужно от этого сразу избавляться. Например, человек носит шелковую рубашку, одежду из шелка. Он думает, что шелк халяль, что харир, ношение шелковой одежды халяль. Так думает. Потом ему сказано было, нет, ношение шелка харам. Сообщили ему, что он должен сразу же снять с себя эту одежду, если только, конечно, не оголится аврат его, он вынужден просто для прикрытия аврата временно, пока, чтобы она на нем оставалась. Хорошо? А так, что незамедлительно должен сделать это. Или кто-то пьет что-то, какой-то напиток, думая, что это халяль. Ему говорят, это харам. Он узнает, что это харам. Что? Ну ладно, этот стаканчик я уже допью, или уже вот это то, что я купил, эту бутылочку уже допью уже. Может так сказать? Я же не знал, что это. И купил? Нет, сразу нужно прекратить. Понятно? Вопрос. Если домашний осел одичал. Ну, одичал домашний осел. Был домашний, стал не домашний. Все, ушли в поля где-то, и там уже одичали. Становится ли дозволенным употребление в пищу его мяса? Нет. Он остается, что на своей основе. Хорошо, на этой основе остается. То он запрещен. Понятно или нет? Наоборот, если, например, какую-то зебру или кого-то одомашнили, приручили и так далее, становится она харамом? Нет, не становится харамом. На своей основе остается. Хорошо? Наподобие, пример этого, голуби. Если голуби одомашнены, стали домашние, для мухрима, то есть человек, который находится в ихраме, для него запрещены они или нет? Остаются что запрещенными для него? Потому что они в основе своей какие? Дикие. Хорошо. Или наоборот, курица одичала. Запрещено ли человек, который в ихраме охотится на эту курицу, то есть поймать ее, зарезать, запрещено или нет? Нет, не запрещено. Хорошо, она остается в своей основе. Понятно? Альхамдулилля. Итак, из этого хадиса вкратце, хадис, который передан Анас ибн Малика, радиаллаху анху, мы с вами делаем вывод какой? Первое, о том, что наджаса является, скверной являются домашние ослы, их мясо, их кровь, их моча, их кал, их молоко. Все это является, что? Наджасой. Что касается их пота, их слюны, там, их слез, да, в этом вопросе есть разногласия, но правильно, раджих, то есть весомое мнение, что это является чистым. Это мнение придерживается имам Малик, это мнение придерживается имам Шафи. Какое доказательство? Мы сказали, пророк, алейхиссалату вассалям, сподвижники, они ездили на домашних ослах, но не приказывал пророк, алейхиссалату вассалям, кому-то проявлять осторожность в отношении пота там или слюны ослов. Хорошо? Во-первых. Во-вторых, мы сказали, ослы – животные, с которыми все время контактируют, наподобие, что кошки, или даже контакт теснее. Поэтому это соответствует принципам этого шариата. Это шариат легкости, иначе будет большое затруднение, если это будет являться наджасой. И поэтому Нуль-Кайим говорит, доказательства того, что это наджаса, никак не могут противостоять доводы того, что это наджаса, не могут противостоять доводам, что это чистое. Понятно или нет? Альхамдулилля. Подытоживаю еще, скажем, какой вывод у нас общий. Что мясо домашних ослов, что является запрещенным. И можно сделать вывод, что то, что относится к запрещенным к употреблению животным, они являются, что являются скверны. Являются скверны. Хорошо? Следующий хадис.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
Следующий хадис от Амра ибн Хариджа, радиаллаху анху, который сказал, обратился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к нам с проповедью в Мине, и он находился на верблюдице, аля рахилати, валюабуха, ясиилю аля катифей. И слюна верблюдицы текла у меня по плечам. Говорит Амра ибн Хариджа, хадис, который передал Ахмад и передал Термизи, и сказал, что он является достоверным. Хадис этот является достоверным. Сам Термизи говорит, что он достоверный, как вы видите. Шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверный. Подтверждает смысл, достоверность этого хадиса, то, что приводится в обоих сахихах и в других книгах о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал уранийцам. Аль-Ураниюн, они прибыли в Медину. Приехали в Медину. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал им для лечения, они заболели, употреблять верблюжье молоко и верблюжью мочу. Верблюжье молоко и верблюжью мочу. Уранийцам. И это является доводом на что? На то, о чем сказано в этом хадисе. На то, что моча, слюна и так далее верблюдов являются чистыми, не являются наджасой. То есть моча, если не является наджасой, то тем более, что тем более слюна. То есть подтверждает достоверность этого хадиса, правильность того, что сказано в этом хадисе. Дальше, у нас есть хадис Анаса, ради Аллаху Тарана, который тоже подтверждает достоверность этого хадиса, который приводится в Сахих ибн Маджа. Сказано, говорит Анас, «Инни ля тахта накати Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям». «Я стоял под верблюдицей пророка, алейхиссалату вассалям, ясилю алейя люабуха, так что текла на меня слюна верблюдицы пророка алейхиссалям. «Фасамету якул инна ла кадарта кулля зи хаккин хаккаху». Я слышал, как он говорил, поистине Аллах дал каждому обладателю право и его право. Хадис, который приводится в Ибн Маджа, в Сахихе. В Сахихе Ибн Маджа приводится в Харбани его, то есть хадис является достоверным. Все это указывает на что? На достоверность вот этого вот хадиса. Итак, что сказано в хадисе, пророк алейхиссалату вассалям обратился к нам с проповедью в Мине. Он сидел на верблюдице, и слюна ее текла у меня по плечам. Хатабана обратился с проповедью. Хутба, что такое хутба? Хутба – это напоминание о шариатских хукмах, о шариатских установлениях. Как правило, произносится эмоционально, так, чтобы это влияло на людей. Как правило. Но не всегда так. Не обязательно так. Как правило. Сказано, произнес эту хутбу в Мине. В Мине, когда в Мине? Это было Йом-уль-Ид, то есть в день праздника, то есть 10-го Зуль-Хиджа. Пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к людям в Мине в день праздника 10-го Зуль-Хиджа. И обратился к ним потом 12-го Зуль-Хиджа. В день праздника обратился к ним почему? Для чего? Чтобы научить их обрядам религиозным, которые совершаются в этот день. Как бросается джамарат. Хорошо, как нужно совершать таваф, таваф алифада. Как совершается саи и так далее. То есть много хукмов, которые связаны вот с этим днем, да, 10-го Зульхиджа. А 12-го Зульхиджа, почему обратился к ним с проповедью? Чтобы научить их, что им делать, если они собираются раньше уйти из Мины. Потому что мы знаем с вами, что шариат дозволил уходить 12-го Зульхиджа из Мины, заканчивать хадж, а тем, кто хочет, 13-го. Конечно, 13-го лучше, но 12-го нет, на людях греха, если они раньше уйдут из Мины, 12-го. Поэтому 12-го числа Зульхиджа необходимо сесть в том, чтобы объяснить людям. Хорошо, потому что это окончание хаджа, потому что люди уходят, объяснить им хукмы с этим связаны. Пророк, алейхиссалату вассалам, у него было два вида хутб, два вида проповеди. Хутба ратиба и хутба арида. Хутба ратиба, что это такое хутба ратиба? То есть регулярные хутбы, которые произносятся регулярно. Например, хутба джума, дня джума, это хутба ратиба, да, регулярно. Или хутба тул-идейн, хутба двух праздников. Или хутба листиска, хутба намаза просьба о дожде. Намаз кусуф, аль-кусуф, то есть затмение солнца и луны. Здесь тоже проповедь есть, есть разногласия между уляма. Является ли это случайной проповедью, или это проповедь именно регулярная. То есть каждый раз после намаза кусуф нужно делать проповедь. Хорошо? Аллаху тааалям правильно, что да, делается проповедь. Делается. Есть хутба после намаза кусуф, или, то есть затмение солнца или луны. А иногда его проповеди были арида. Арида, что не регулярные, а по какому-то случаю. То есть была необходимость что-то разъяснить, чтобы что-то сказать людям. Пророк, алейхиссалату вассалям, обращался к людям. Наподобие истории, мы знаем с вами, истории Бариры. Да, помните, когда Айша, радиаллаху анха, хотела выкупить Бариру у ее хозяев. Они сказали, что хорошо, мы продадим Бариру, но при условии каком? Что ее валя будет нам. Что такое валя? То есть если у нее никого нет из наследников, поскольку валя это что такое? Человек, если дает свободу рабу, то этот раб становится его мауля, то есть как бы его близким. И если у этого раба нет наследника, когда он умирает, то хозяин наследует его имущество. Хорошо? Вот они сказали, вот это право на вот это наследование имущества будет нам, сказали хозяева Бариры. Айша рассказал об этом пророку, алейхиссалату вассалам, он сказал, что «Худиха ваштарит илягумуль валя». Хорошо, купи ее и дай им это условие, хорошо, то, что они хотят. Но это условие, оно несостоятельное. А потом пророк, алейхиссалату вассалям, встал и обратился к людям с проповедью и сказал, что вы скажете о людях, которые ставят шарты и условия, которых нет в книге Аллаха, то есть противоречат книге Аллаха, религии Аллаха, субхана ва тааля. Куллю шартин лейса фи китаби илля фахуа батиль. Каждое условие, которого нет в книге Аллаха, противоречит книге Аллаха, оно несостоятельно, оно недействительно. Ва ин кана миташа, даже если это 100 условий. И так далее. Это была проповедь какая? По случаю. Хутба арида. Понятно? Что касается хаджа, пророк, алейхиссалату вассалям, где обратился там с проповедью, с хутбами во время хаджа? На Арафа была проповедь? На Арафа была. В Мине, мы сейчас сказали, что было в день праздника, и было что, 12-го Зульхиджа, проповедь. Эти хутбы, которые в хаджи, они ратиба, то есть регулярные, то есть нужно произносить вот все время. Или это просто по случаю было? Валлаху тааля алям, есть возможность, вероятность и того, и того. Но в любом случае, на Арафате хутба, некоторые говорят, поскольку это был день пятницы, пророк, алейхиссалату вассалям, день Арафа выпал в тот год на какой день? На пятницу. Некоторые говорят, что якобы это, возможно, была хутба джума. Нет, это не может быть хутба джума никак. Хорошо? Хоть это была пятница, но это не была хутба пятничная, не была хутба туль-джума. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, когда прочитал эту проповедь в Арафате? До азана вообще. до азана. Хорошо, и потому что он обратился с одной проповедью. А джума сколько? Пятничная проповедь состоит из двух проповедей, из двух хутб. Хорошо? Если бы это было пятничное, то было бы две хутбы. И потом Джабир, радиаллаху анху, он сказал, а потом, после этого он встал и совершил зухар, а потом произнесена была икама, он совершил зухар, и потом произнесена была икама, и он совершил асар. То есть четко указывает, что это не был намаз джума, это был зухар и асар. Понятно или нет? Как бы то ни было, это не было джума. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, произнес проповедь в Мине. Мина, вы знаете это место, Мина, да? Мина – это где паломники находятся, пребывают, должны пребывать. Определенное количество дней, количество времени должны там находиться. Почему называется Мина так, Мина? Потому что там проливается много крови жертвенных животных. Отсюда Мина. Хорошо. Амна юмни, то есть проливать, проливается кровь. Там режутся жертвенные животные. Отсюда называется мина. Пророк, алейхиссалату вассалям, вахуа аля рахилятихи. И он был на своем рахиле. Рахиля это кто? Это верблюд. Вахуа это что? Вау, какая? Указывает на халь, то есть состояние. В каком состоянии произносил проповедь? Сидя, находясь на верблюдице. Верблюдица, на которой пророк, алейхиссалату вассалям, совершал хадж, как ее звали? Аль-Касуа. Звали Аль-Касуа. Аль-Касва. Была у него другая верблюдица, когда он совершил умру Худейби, она как называлась? Аль-Адба. Аль-Адба, да, другая верблюдица. Аль-Адба, а это имя ее было Аль-Касва. Отсюда делается вывод, что если у человека есть животное, что называть животных, например, как называл пророк алейхиссалатусалям. Пророк алейхиссалатусалям давал названия, имена давал животным, давал имена оружию тоже, мечам. Меч, например, у меча было какое-то имя свое. Поэтому делают вывод некоторые ученые, что называть вот так вот животных, там, если у тебя есть верблюд или кто-то, давать им имя, или там, меч, или что-то тоже называть. Распространяется ли это на машины? Некоторые улема говорят, да, и машине тоже давать имя, тоже неплохо дать машине какое-то имя, особенно если у тебя несколько машин, хорошо, чтобы их не путать друг с другом. Валлаху та'аля. Некоторые говорят, когда одинаковые машины, тогда дается имена, чтобы не путать их, хорошо. Но в любом случае это может служить указанием. То, что машина тоже какое-то имя ей дается. Хорошо? Машинам и животным даются какие-то имена. Так сказано, что пророк Сулсен читал проповедь в Мине, сидя на верблюдице. «Валюабуа ясилю аля катифей». «Слюна текла по моим плечам». Какие выводы мы делаем отсюда? Из этого хадиса. Во-первых, амир хаджа, то есть руководитель хаджа, тот, кто ответственный за хадж, ему следует обращаться к людям с проповедью в Мине, для чего? Чтобы учить их обрядам, да, которые связаны с пребыванием в Мине, с хаджем. Если не может сам руководитель хаджа, значит, какие-то его заместители делают это. Нужно обращаться к людям с проповедями, объяснять им, доносить до них хукмы их обрядов. Законоположения, установления, связанные с их обрядом. Потому что действительно в этом есть большая необходимость. Потому что многие люди, они совершают хадж при полном невежестве, не зная ничего, совершая массу разных ошибок, иногда ошибок, которые действительно, даже под вопросом действительности хаджа этих людей, много ошибок совершают. Хорошо, поэтому необходимо разъяснять людям, обращаться к ним с проповедью. Другой вот из этого хадиса, что разрешается произносить проповедь на сидя на животном, пророк Сусам сделал это сидя на животном. Ну, конечно, если в этом нет каких-то затруднений для животного, если длинная какая-то проповедь, животному сложно стоять. Животных мучить нельзя. Ну, в общем, что проповедь можно на животных произносить, сидя на животных. Дальше, какой еще вывод из этого хадиса? Скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотрите, просто сидя на верблюдице, обращался к людям с проповедью. Не сказал, установите мне специально пьедестал, установите мне минбар, да, чтобы я встал на него и произнес. Скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше, вывод из хадиса, то есть, собственно, тот вывод, ради которого автор привел здесь этот хадис. Какой вывод? Риқ уль-баир. Риқ или люаб, слюна верблюда, она является чистой. Слюна, то есть то, что вытекает изо рта у него. Откуда мы это взяли, этот вывод? То, что говорит сподвижник, что он здесь стоял, Амр ибн Хариджа, да он стоял, и слюна верблюдца текла у него по плечам. Пророк, алейхиссалату вассалям, это видел? Скорее всего, видел. Если бы это было наджаса, пророк, алейхиссалату вассалям, указал бы на это. Сказал, это наджаса, надо это помыть. Раз не указал, значит, указывает, что на чистоту. Хорошо, кто-то скажет, ну, одобрение пророка, алейхиссалату вассалям, здесь под вопросом. Может быть, пророк, алейхиссалату вассалям, не видел, что слюна течет в его верблюдице. Вероятность есть такая. Ну, хорошо, есть. Скорее всего, видел. Ну, предположим, есть. Но мы с вами говорили, очень важное правило, вспоминайте его. Если и не знал пророк, алейхиссалату вассалям, то знал Аллах, субхана ва та'аля. И если Аллах, субхана ва та'аля, не высказал порицание этому не низвел какой-то хукм по поводу этого, то значит, что это чистое нечто. Иначе бы Аллах Субхану Тааля указал. Если не знал пророк, саллаху алейхи, то знал Аллах Субхану Тааля. То, что происходило во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Если пророк, алейхиссалату вассалям, не высказал порицание этому, или Аллах Субхану Тааля не высказал порицание этому, значит, это дозволено. И если даже пророк, алейхиссалату вассалям, до него не дошло что-то. Может быть, что-то не дошло. Некоторые говорят, ну, пророк, алейхиссалату вассалям, мог не знать это. И некоторые берут это как вот за довод. Ну, не обязательно же, говорят они, что пророк, алейхиссалату вассалям, знал об этом. Мы говорим, да, пророк, алейхиссалату вассалям, мог не знать, но знал Аллах Субхана ва Тааля. Знал Аллах Субхана ва Тааля. И если Аллах знал и ничего не сообщил по этому поводу, значит, что хукм этого дозволенность или чистота. То есть, если бы это было недозволено, если в этом была ошибка, то не может быть, чтобы Аллах Субхану Тааля вот так оставил бы рабов пребывать в заблуждении и в незнании об этом. Пример этого, доказательство этого, слова сподвижника, когда он сказал «Кунна на'зиль вал-Кур'ану янзиль». Мы совершали азль, а в то время не спосылался Кур'ан. То есть, сподвижник указывает на это важное правило, внимательно. Азль – прерванная половая близость. «Мы это делали, Кур'ан не спосылался», – говорит он. Указывая на что? Что да, может быть, пророк алейхиссалям мог не знать, предположим, не знал. Предположим, да? Но в это время не спосылался Кур'ан. Если бы это было запрещено, то тогда бы Аллах Субхана ва Тааля бы об этом сообщил. Хорошо? Или в Кур'ане у нас есть аят в суре Ниса. «Ястахфуна мина нас, валя ястахфуна мина Аллах». Они скрываются от людей, но не могут скрыться от Аллаха. «Ва хуа маахум из юбайитуна маля ярла мина ль-кавли». А он с ними, когда они произносят слова, которыми он недоволен. «Ва кана Аллах бима ямалуна мухита». Аллах, он охватывает своим знанием то, что они делают. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, не знал, что эти мунафики, лицемеры сидят там по ночам, какие-то разговоры там ведут. Какие-то козни строят. Пророк, алейхиссалату вассалям, не знал, но Аллах, субхану тааля, говорит, скрываются от людей, но от Аллаха они скроются. То есть, если бы это было запрещено, или в данном случае слюна верблюда была бы наджасой, если пророк, алейхиссалам, даже бы не видел этого, Аллах, субхану тааля, бы об этом сообщил. Понятно? То есть, это правило. Все, что делалось во времена пророка, алейхиссалату вассалям, если Аллах не ниспослал порицание этому, хорошо, то это является худжа, это является доводом для нас. Потому что Аллах, субхану ва тааля, он не оставляет рабов в заблуждении, в ошибке. И даже если кто-то считает, что если не видел пророка, алейхиссалату вассалям, то значит и нет довода в этом никакого. Кто-то, предположим, так считает. Не берет это правило, которое мы сейчас с вами сказали, что если пророк не знает, то Аллах субхану ва тааля знал и сообщил бы об этом. Кто-то, предположим. Все равно у нас мы можем сказать, что слюна верблюда чистая. Слюна верблюда чистая. Почему? Почему можем сказать? Потому что основа в вещах что? Чистота. Основа в вещах чистота. Все. Это называется дариль сальби. То есть довод отрицания. Основа в вещах что? Чистота. Поэтому каждый, кто говорит нечистое это, наджаса, должен привести довод. Все. Нет довода, значит что? Остается в своей основе, что это чисто. Это дариль сальби называется. Дариль отрицания. Ясно? Но у нас есть еще дариль иджаби, то есть дариль какого именно утвердительного характера в данном случае. Какой это вот этот хадис? Хорошо, этот хадис, что человек стоял и текла слюна верблюда, и пророк, алейхиссалату вассалям, не высказал порицания и другие доводы. Вопрос. Хорошо, слюна верблюда чистая. Всякое ли животное, которое является дозволенным в пищу, является халялем, слюна его чиста или нет? Ответ – да. То есть мы отсюда делаем вывод из этого хадиса. Первое, в этом мы сами сделали, что слюна верблюда чиста. Откуда мы сделали этот вывод? Мы сказали, у нас что? Два довода. Довод далиль сальби, довод отрицаемый. Какой довод отрицаемый? Нет довода у того, кто говорит, что грязно. Основа в вещах что? Чистота. Верно? Второй довод иджаби, то есть положительного, утвердительного характера. Сподвижник стоял, слюна текла и другие подобного рода доводы. Хорошо? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не указал, что это запрещено. А если даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям не видел, если бы это было бы наджасой, Аллах субхану ва тааля бы на этом указал. Да? То есть все, мы с вами утвердились на этом мнении. Что слюна верблюда что? Чистая. Вопрос, можно ли сделать вывод, что «Куллю хайаванин халяль фарикуху тахир» – каждое животное, дозволенное его слюна, является чистой. Можем сделать такой вывод? Да, можем. Каждое животное, которое является халялем в пищу, все, что выходит из этого животного, и слюна, и все остальное, является чистым, кроме одной вещи – кроме одной вещи. Что это за вещь? Кроме одной вещи, что это за вещь? Нет, почему кал? Кал тоже чистый. Только кровь. Аддамуль масфур. Какая кровь? Не та кровь, которая остается в жилах после резания. Эта кровь тоже чистая. Печень, то, что остается в сердце, там, в сосудах после резания, это чисто. А именно какая кровь? Аддамуль масфур. Вот эта вытекающая, даже кровь при резании, которая обильно вот так вытекает, это наджаса. Почему мы говорим наджаса? Мы говорим, основа чистая все. Правильно? А это почему мы говорим наджаса? На основе довода. То есть выводим из вот этого общего правила о чистоте всех частей этого животного, выводим на основе довода из Кур'ана, потому что что сказано в аяте, мы с вами говорили. Кроме того, когда, если это только не мертвечина, или пролитая кровь, или мясо свиньи, фаиннау риджс, это скверно, сказано, это скверно. Поэтому, значит, все, что кроме крови, которая вытекает, все чистое. Моча чистая, навоз чистый, что еще бывает? Воздух, который выходит из него, газ тоже чистый, слизь, которая выходит из носа, все чистое. То есть каждое животное, которое употребляет в пищу дозволено, все чистое. Любые выделения из него, кроме крови, вытекающей. Почему кроме крови? Потому что есть у нас далиль из Кур'ана. Есть далиль из Кур'ана. Автор почему привел этот хадис здесь? Потому что глава о чем? О наджасе, да, разъяснение, что относится к наджасе, автор указывает нам, что слюна верблюда не относится к наджасе. Итак, это подытоживаем мы из этого хадиса, значит, хадис от кого передан? Хадис от Амра ибн Хариджа. Мы делаем с вами вывод о чистоте слюны верблюда, а также чистоте его мочи, чистоте его кала. Все это чисто, согласно правильному мнению. И на это указывает хадис, который мы с вами сказали. Какой хадис? Хадис аль-Уранийн, да, хадис уранийцев. Который мы с вами сказали, на это тоже указывает, что когда пришли уранийцы к пророку, алейхиссалату вассалям, и они заболели, были больные, и пророк, алейхиссалату вассалям, приказал им лечиться чем? Молоком и мочой верблюдов. Молоком и мочой верблюдов. Мы с вами из этого хадиса сделали вывод, что слюна его чистая, хорошо? И провели аналогию на что? На мочу и на все остальное. Но у нас есть и прямые доводы, которые указывают, что моча чиста верблюдов и подобных верблюдов животных, которые дозволены в пищу, да, коровы, там, овцы, их моча является чистой. На основе хадиса об уранийцах, да, которые заболели, пророк Сусан приказал им лечиться мочой и молоком верблюда. Некоторые говорят, но здесь нет все равно в этом хадисе довода об уранийцах, довода на чистоту мочи. Они говорят, противопоставляют свои какие-то аргументы. Какие аргументы? Говорят, ну, смотрите, во-первых, это было лечение. А лечение – это, ну, вот необходимость. Поэтому было разрешено. Мы скажем, нет, смотрите, лечение чем-то конкретным не относится к дарура, не относится к крайней необходимости. Почему? Потому что мы не знаем, эта вещь, вылечится человек от нее или нет. Это не как еда и питье, когда человек, например, умирает, от жажды, у него есть только вино, да, он выпьет, удовлетворит жажду, да, удовлетворит. Или там он от голода умрет, и только свинина есть, и он поест ее. Правильно? Здесь понятно. Здесь необходимо, потому что действительно съешь это, ты знаешь, что это будет причиной насыщения. А лечение таково или нет? Нет, ты же не знаешь, это средство поможет или нет. Поэтому сказать, что здесь дарура, что здесь крайняя необходимость, мы не можем. Второе. Предположим, вы говорите для лечения. Если было бы для лечения, было бы крайней необходимостью, как вы говорите, то пророк, алейхиссалату вассалям, почему тогда не приказал им вымыть посуду после этого, если это было бы наджасой? Как он и приказал это сделать, когда готовилось мясо ослов в котлах, приказал вымыть эту посуду, верно? А он же не приказал здесь это сделать. Почему не приказал им потом сполоснуть рты и так далее? Если бы это было наджасой, то приказал бы это. Еще что они приводят в качестве возражения на то, что моча верблюдов и подобных верблюдов животных, их кал чистый. Они говорят, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил совершение намаза «фи маатиниль ибель». «Фи маатиниль ибель». «Маатиниль ибель» что такое? То есть там стойло верблюдов, где верблюды находятся, где они живут. Стойло верблюда. Пророк Сусам запретил там совершать намаз, говорят они. Значит, почему запретил, говорят они? Ну, не иначе, как из-за того, что там, в стойлах верблюдов, есть их кал, моча и так далее. Поэтому там нельзя совершать намаз, потому что это наджаса. Нельзя совершать намаз, потому что там кал, потому что там моча, значит, это наджаса. Потому что нельзя совершать намаз там, где наджаса. Что мы на это скажем? Где у вас доказательства того, что причина запрета на совершение намаза в стойлах верблюда – это? Что кал и моча – это наджаса. Где у вас доказательства? Нет. Это во-первых. Во-вторых, но пророк Саусем разрешил совершение намаза в загонах для овец. Там тоже есть кал, моча, овечья и так далее. Верно? Тоже есть, но пророк Саусем разрешил совершение там намаза. В-третьих, сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он указал нам на причину. Почему? С чем это связано? С тем, что у верблюдов у них есть связь с шейтаном, есть связь с джиннами. Хуликат миналь джин сказано, созданы они из джиннов. Хуликат миналь джин. Потом сказано, аля кулли зирвати баирин шейтан. На каждой верхушке горба верблюда есть шейтан. То есть, где живут верблюды, вот это место, где есть скопление шейтанов. И сами верблюды, у них есть такие качества от джиннов. Хорошо, это их огненность, их природы. Это наподобие того, как нельзя делать намаз в банях. Бани тоже скопление джиннов. И у нас есть достоверный хадис. Хадис Сабит, который передан у Абу Дауда, где сам пророк алейхиссалям говорит нам причину. Почему? Говорит, «Ла тусаллю фи мабарикиль ибиль, фа иннаха минаш-шайатин». Не совершайте намаз в стойлах верблюдов, потому что... Почему? Потому что они от шайтанов. Альхамдулилля. Поэтому возражения их, которые они приводят, против того, что моча и кал верблюдов чистые, возражения, что слабые, опровергаются хадисами и правилами шариат. А отсюда проводим мы кияс и говорим, значит, что всякие животные, которые относятся к скоту, бахиматуль-анам, как коровы или овцы или козы, и подобные животные, которые употребляются в пищу, они являются чистыми. Являются чистыми и их кал, и их моча, и тем более их слюна. Потому что на самом деле, что... Илля, то есть мотив причинный один и тот же, что там, что тут. Поэтому шейх Ибн Баз, он в комментариях своих говорит, в комментариях к Фатхуль-Бари, он говорит, и нет, хвала Аллаху, нет, говорит он между доводами каких-то разногласий, «Вассаваб тагарату абвали макули лахмина либель вагайриха». Правильно, говорит он, чистота мочи того, что употребляется в пищу, мясо чего является дозволенным, будь то верблюды или что-то другое. Если бы, говорит он, моча верблюдов была бы наджасой, пророк алейхиссалату вассалям приказал бы уранийцам прополоскать их рты и разъяснил бы им хукм, разъяснил бы им положение этого, что это наджаса, потому что откладывание объяснения, разъяснения хукма от времени, когда в этом есть необходимость, это непозволительно, как это известно из принципов. Так, животные у нас есть чистые животные, а есть животные... которые являются наджасы. Аль-хайван ат-тахир, первое у нас, чистые животные. Кто к ним относится? К чистым животным. Первое – это всякие животные, которые являются халялем для употребления в пищу дозволенными, как бахиматуль-анам, то есть скот, верблюды, коровы, овцы, козы, то есть бахиматуль-анам. Еще что дозволено в пищу? Зайцы, кролики, кони, лошади. Дозволено в пищу? Тоже. И так далее. То есть, каждое животное, которое дозволено употребление в пищу, будь то скот, это вот эти четыре. Верблюд, корова, овцы, козы. Будь то скот, или лошади, или зайцы, и так далее. Это первое. Это чистые животные. Второе, что относится к чистым животным. Каждое животное, у которого нет дам-сяиль, то есть текущей крови. Кровь, которая вытекает. Они являются чистыми и при жизни, и после смерти. Мы говорили, приводили хадис про муху, вы помните? Животное, у которого нет чистой крови, оно является чистым. Будь то муха, или там комар какой-то, и так далее. Оно, что при жизни чистое, что когда умрет, тоже является чистым. Еще что относится к чистым животным? То, что живет что? В воде. Морские животные, рыбы и подобное этому животному. Ясно или нет? Альхамдулилля. Хайван наджис. Второй вид, то есть грязные животные, это все животные, употребление которых в пищу запрещено. Они являются наджасой. Кроме исключений, которые делает шариат, делается исключение для кошки и подобных животных, которые относятся к тауафин алейна, то есть с которыми мы имеем тесный контакт, потому что трудно избежать контакта с ними. Хорошо? Поэтому для них делается исключение в отношении некоторых, да, вещей. То есть в отношении там пота, в отношении их слюны и так далее. Но их кал, хоть это кошка, хоть осел, кал и моча все равно остается наджасой.
المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحركه يابسا بظفري من ثوبه.
Следующий хадис от Аиши ради Аллаху Тарана, который сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, смывал аль-мани, а потом выходил на намаз в этой одежде, и я смотрела на следы мытья. Муттафакун алейхи, приводит обоих имамов. У муслима сказано, лякад кунту афрукуху мин сауби расули ля саллаллаху алейхи вассалям фарка. Я стирала, то есть терла трением. Аль-мани с одежды пророка, алейхиссалату вассалям, и он совершал в этой одежде намаз. Фи лафзин лаху, в версии, которая приводится у муслима, сказано, лякад кунту ахуккуху би зуфури. Я скоблила своим ногтем ее. То есть аль-мани с одежды пророка, алейхиссалату вассалям. Как вы поняли, этот хадис, он посвящен вопросу аль-мани. Аль-мани, то есть каков хукм аль-мани, каково отношение шариата, суждение шариата аль-мани. Что такое аль-мани? Аль-мани – это жидкость, которая извергается, то есть выходит у человека в результате шахва, в результате полового влечения, выходит белая жидкость, то есть то, что по-русски называется спермой. Но, смотрите, обязательно здесь речь идет о чем именно? А мани, когда выходит оно дафикан. Дафик, мин ма ин дафик, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, фальянзур иль инсану мимма хулик. Пусть человек посмотрит, из чего он создан. Хулика мин ма ин дафик, создан из воды, извергающейся. Хорошо? Вот когда извергается, мы говорим об этом сейчас. То есть, когда выходит сперма, когда человек здоровый, то есть в здоровом состоянии. А не когда болезнь, когда просто вытекает. То есть, отличие, когда это болезнь, и мы о ней говорим сейчас, именно о таком мани, это что, когда именно извергается. Когда просто вытекает у человека, то это уже состояние болезни. Хорошо, это уже другое. То есть мы речь идет, ведем о каком мани, которое выходит в состоянии, когда человек здоров. Понятно или нет? Когда человек болеет, не выходит дафик, то есть не извергается, а просто у человека может происходить, вытекать в результате болезни. Итак, сказано в этом хадисе, Аиша ради Аллаху Тааля говорит, что пророк, алейхиссалату вассалям, Евсилюльмани смывал сперму, то есть с одежды, а потом выходил на намаз в этой одежде, и я смотрела на следы мытья. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, совершал в этой одежде намаз. То есть и это место, оно, место мытья оставалось каким еще влажным. Оставалось влажным. Еще после мытья не высохло. Ну, раз пошла речь о аль-мани, о сперме, тут, значит, уместно вообще поговорить обо всем, что выходит у человека, у мужчины, выходит из половых органов. Выходит четыре вещи. То есть то, что выделение из половых органов можно разделить на четыре группы. Выделение из половых органов у мужчины делится на четыре группы. Да? Первое – это аль-мани, сперма, то, о чем мы сейчас говорим. Второе – это аль-мази. Третье – это аль-бауль, то есть моча. Четвертое – это аль-вади. Аль-вади – это жидкость, секрет, который выходит у некоторых людей после мочеиспускания. Четыре вещи хукам у этих вещей отличаются друг от друга, кроме аль-вади. Кроме аль-вади, вади хукам его таков же, как хукам мочи. Хорошо? Таков же, как хукам мочи. Так, первое, о чем здесь сказано, это, мы сказали, четыре, да? Четыре того, что выделяется из половых органов, четыре вещи. Первое, мы сказали, мани. Иншаллах Та'аля, нам станет ясно, мы сделаем вывод с вами позже, что аль-мани хукм каков, то есть отношение шариата, суждение шариата о нем, что это чистое. То есть относится к тагир. Является чистым, но мыть нужно его, смывать нужно, да, следует смывать. Следует смывать. Но чистое, тагир. Хукм мани какой? Аль-мани, тагир, чистое, не является наджасой, понятно? Второе, что мы сказали, что выходит второе? Аль-мази. Аль-мази – это то, что выходит у человека в результате возбуждения полового, но не в результате половой близости и так далее, то есть не в результате удовлетворения страсти, а выходит просто в итоге того, что у него было какое-то половое возбуждение, потом, когда оно угасает, выходит эта жидкость, так выходит, что человек, она прозрачная, так что человек может даже не замечать, что она выходит. В отличие от чего? От спермы. Когда она выходит, она извергается и так далее. Аль-мази, хукан мази какой? Мази, оно находится вот между мани и между мочой, по своему хукму. Мани у нас чистая, тахир, сперма является чистой. Хорошо? Моча что? Является наджасой. Является скверной. А мази, оно находится посередине, между тагарой и наджасой, между чистотой и что? Скверной. Это значит, что мази не относится к тяжелым формам наджасы и не относится к средней форме наджасы, к средней наджасе средней степени, а относится к наджасе какой? Легкой степени. Легкой степени. Дальше, третье, что у нас? А? Аль-бауль. Да, аль-бауль, то есть моча. Моча является наджасой. Также вода является наджасой. Аль-мази, поскольку аль-мази, возвращаемся к мази. Мази у нас что? Является наджасой? Да, является. Но наджасой какой? Легкой степени. Поэтому смывание ее, очищение от нее, от мази происходит каким образом? И, да, нужно помыть сам половой орган, им нужно помыть яички, как это сказано в хадисе. Да, моется. Но если коснулось одежды что-то из мази, то просто достаточно, что это смочить, то есть забрызгать водой, чтобы это стало влажным, забрызгать водой, но тереть, как это при мытье делается, отжимать, тереть и так далее, не нужно. То есть забрызгать водой, даже если капли не капают с этой одежды, то есть ты забрызгал и не будет капель капать, но оно полностью что замочено, уже, это уже будет считаться чистым. Понятно? Что касается одежды, это хукам мази. Что касается мочи, то здесь уже нужно именно гасаль, то есть нужно мытье. Мытье чем отличается от забрызгивания просто? Тем, что тут уже нужно тереть, выжимать и так далее. Капают капли с него, воды. Понятно? Вот это вот четыре вещи. Так сказано, говорит Аиша радиаллаху анха, пророк алейхиссалату вассалам, мыл аль-мани, то есть одежда смывала, потом выходила на намаз, в этой одежде я смотрела на следы мытья. В другой версии сказано «Лякад кунту афрукуху». Я терла, то есть трением удаляла вот эту остатки, то есть следы от спермы, удаляла с одежды пророка алейхиссалату вассалам. И он совершал в этом намаз. Аль-фарк, афруку. Что такое фарк? Если в первом случае сказано пророк алейхиссалам мыл, то здесь во втором случае что сказано, во второй версии, которая приводится у муслима, что делала, что Айша радиаллаху анха, фарк. Фарк, что такое фарк? Фарк, то есть тадлик, то есть тереть. Пальцами трут, хорошо, или ладонями трут, что-то стирают, когда что-то уже бывает сухое, когда что-то бывает сухое. И третья версия, которая здесь приводится, что Аиша говорит, радиаллаху анха, скоблила ногтем. Это значит, что что-то уже, когда высыхает, тогда скоблят это. То есть, когда речь идет о чем-то сухом. Она говорит, радиаллаху анха, лякад кунту ахуккуху ябисан безуфри, я... Скоблила его, когда оно скоблило сперму, соскабливала, когда она была уже сухой, ногтем. Хорошо? Зачем сказано сухой, ногтем? В принципе, скобление, оно и так бывает, когда сухое, и когда это делается ногтем. Да, ну, для подтверждения смысла, для разъяснения этого смысла. Этот хадис Аиши, радиаллаху та'ала анха, здесь для чего приводит автор на его? Чтобы глава о чем? Изарату наджаса, разъяснение, что относится к наджасе и как удаляется наджаса. Автор приводит нам этот хадис для того, чтобы разъяснить хукам аль-мани, то есть каково суждение ислама аль-мани, чисто оно мани или не является чистым, сперма чистая или относится к наджасе. Посмотрите, хадис указывает на то, что если есть какая-то вещь, упоминание которой, ну, стыдно упоминать об этом, относится к вещам, которых стыдится упоминание об этом человек, да? Но если есть польза для шариата в этом, польза для религии в упоминании об этом, тогда об этом упоминание есть. Кто-то говорит, ну как это так, как Аиша радиаллаху анха вот так упоминает о таких вещах, рассказывает. Ну, говорит, это относится как бы к стыдным таким вещам, связано с чем-то, ну, с каким-то наслаждением там между мужчиной и женщиной и так далее. Мы говорим, и они говорят, в то же время, посмотрите, Али радиаллаху анха, когда хотел узнать по поводу мази, хукам мази, суждение ислама мази, как очищаться от мази, он сам постеснялся спросить пророка алейхиссалату вассалам. Почему? Потому что мази выделяется в результате половой страсти, полового влечения, а он был женат на дочери посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому ему было стыдно спросить пророка алейхиссалату вассалам об этом. Да? Мы скажем, посмотрите, у Аиши, радиаллаху анха, и у Али, радиаллаху анха, оба они поступили в соответствии с тем, что от них требовалось. Айша, ради Аллаху Тарана, разъяснила это. Хоть эта вещь, может быть, да, стесняются люди упоминать об этом, но она разъяснила, потому что умма должна знать, каков хукм мани, как очищаются от мани, наджаса это или не наджаса. Это необходимое знание для уммы, связанное с действительностью намаза и так далее. Поэтому Айша должна была разъяснить это. У Айша есть здесь что? Обоснование, оправдание. Али, ради Аллаху Тарана, постеснялся спросить про пророка, алейхи ссалям. Его стеснительность тоже была, что уместно в его случае, потому что он женат был на дочери пророка, алейхи ссалям. Но опять же, Али, ради Аллаху Тарана, оставил это вот так вот, не спросив? Нет. Он просто отправил человека, который узнал у пророка, алейхи ссалям. Поручил Михдаду спросить пророка, алейхи ссалям, а Мази, и тот разъяснил, саллаллаху алейхи ссалям, Михдада, потом Али через это узнал. Какие выводы из этого хадиса мы с вами сделаем? Ну, во-первых, следует удалять следы от спермы, если они есть на одежде. Вне зависимости от того, какого мнения человек придерживается, чист, по его мнению, является сперма или является наджасой, все равно, что мы говорим, следует. Не говорим ваджиб, хорошо, но говорим янбаги. Следует это делать. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе сказано, что помыл. Поэтому следует убирать. Айша, радиаллаху анха, стирала трением. Хорошо, или скоблением. Это указывает на то, что следует это делать. Второй вывод из этого хадиса. Сперма не является наджасой. Почему? Почему не является наджасой? Кто-то скажет, но пророк, алейхиссалату вассалям, же вымыл это место. Мы скажем, да потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не приказал мыть сперму. Смывать ее с одежды. Не приказал. Нет его слов. Хорошо? Есть только действие пророка, алейхиссалату вассалям. А просто действие пророка, алейхиссалату вассалям, еще само по себе не указывает на вуджуб, не указывает на обязательность. Запомните это правило. Запомните это правило. Правило важное. Просто действие пророка, алейхиссалату вассалям, само по себе не указывает на обязательность, на вуджуб. Вуджуб, обязательность на основе чего узнается? На основе словесного приказа пророка, алейхиссалату вассалям. Или, когда действие совершается постоянно, какое-то действие делал постоянно пророк, алейхиссалату вассалям, тогда можно сделать вывод, вот это постоянство в каком-то действии может указывать на обязательность этого действия. Но в данном случае ни слов нет пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он приказывал смывать сперму, ни слов нет, и нет чего. Постоянство действия. Почему нет постоянства действия? Потому что иногда она высыхала, и ее как удаляли? Не мытьем, а удаляли как? Просто скоблением или трением. Понятно? Это все указывает нам на какой важный вывод? Что аль-мани не является наджасой, является тахир, является чистым. Еще вот из этого хадиса. Можно провести аналогию от спермы ко всему нахождение чего на человеке, когда это люди видят, является стыдным, неудобным. Если есть что-то такое на человеке, на одежде или на теле, видение чего людьми является что, ну, неудобным, стыдным, то это нужно убирать с одежды или с тела. Например, если у человека кровь, да, где-то на лице или на одежде. Если взять мнение, что кровь не является наджасой, хорошо, то мы можем сравнить это с чем? Вот с удалением спермы. Неприятно, когда люди видят на тебе это, поэтому что следует это удалить. Или, например, слизь носовая у человека, да, слизь вышла у него там на лицо или на одежду где-то. Может человек сказать, ну это же чисто, это же не наджаса, поэтому пусть остается на одежде. Нет. Проводим параллель с чем? С мани тоже. Это следует что? Удалять. То есть, если на человеке есть что-то, нахождение чего стыдно, нахождение чего неприятно для людей, что людям видеть на тебе неприятно, то следует это удалять на основе вот этого вот хадиса, на основе этого хадиса. Из версии, которая приводится у муслима, мы какой делаем вывод? Версия, которого обоих имамов там пророк, алейхиссалату вассалям, вымыл, да, сказано. И Айша видела, когда он выходил на намаз. А вот из версии муслима, где сказано, что Айша, радиаллаху анха, она убирала следы от спермы, мы какой можем сделать вывод? Что к правилам хорошего обхождения жены с мужем, хороших взаимоотношений между мужем и женой, является, что женщина, жена, она прислуживает мужу, помогает своему мужу. Айша говорит, я стирала вот так вот скоблением или трением, удаляла следы спермы с одежды пророка, алейхиссалату вассалям. Вопрос, вот так вот помогать мужу, прислуживать мужу, ухаживать за мужем, ваджиб или не ваджиб для женщины? Ваджиб или не ваджиб? Обязательно или не обязательно? Некоторые говорят, нет, не обязательно. Мы говорим, ответ на это в словах Аллаха Субхана ва Тааля. «Ва аширухунна биль мааруф». وعاشروهن بالمعروف. И обращайтесь с ними в соответствии с тем, как это принято. То есть таким благим образом, как это принято. Вот то, что принято у людей, что это входит в обязанности женщины, хорошо, то это мы говорим, значит, ваджиб. Значит, это обязательно. Если вот в это понятие аль-ма'руф, то есть общепринятое благое обхождение, если туда входит, что женщина ухаживает за мужем, значит, это ваджиб. Понятно? Потому что Аллах субхана ва тааля приказывает в аяте. «Ва'аширухунна биль-ма'руф». Обходитесь с ними в соответствии с тем, как это принято, благим образом, как это принято. То есть, если в обществе принято, что женщина ухаживает за мужем, и это считается, что ма'руф, то есть, это благое, то, что принято в обществе, значит, ваджиб ухаживать. Понятно или нет? Или, может быть, есть какие-то вещи, какие-то действия, которые, ну, принято у людей так, что женщина это делает в отношении мужа. Тогда мы будем говорить, значит, это ваджиб, потому что Аллах приказывает, как обходиться? Биль-ма'руф, то есть, в соответствии с тем, как принято, благим образом, как это принято. Если есть какие-то действия, которые в обществе принято, что женщина это делает в отношении мужа, значит, мы говорим, ваджиб делает. Если вот принято это, что эта женщина не делает обычно, значит, не ваджиб. Если делает, альхамдулилля, оно не является, что ваджибом. Ну, конечно, мы говорим сейчас об обществе нормальном, здоровом обществе. Что, потому что есть такое общество, где все сдвинуто, вообще все акценты, все ударения сдвинуты, все искажено. Их урф, их традиция, их понимание, то, что у них принято, опираться на это трудно. Если спросят, обязательно, не обязательно ухаживать женщине за мужем, прислуживать ему. Мы говорим, на какое правило мы опираемся? Аширухунна бильмаруф. Обращайтесь с ними в соответствии с урфом, как это принято, хорошо? Принято в обществе, что женщина должна что-то делать, что это означает хорошее обхождение, значит, ваджиб это делать. Понятно или нет? Альхамдулилля. Следующий вот из этого хадиса. Достаточно, если сперма является уже сухой, достаточно просто стереть ее трением. Трением. То есть не обязательно мыть. Не обязательно мыть. Если же в результате трения все равно след остается, тогда да, тогда, конечно, уже что придется помыть. Еще вот из этого хадиса, версия муслима, вот эта вторая, где сказано «поскоблила ногтем», вообще вот эти версии, которые муслима, они как будто что являются вот однозначным таким указанием на какой вывод для нас, что сперма, она является чистой. Сперма является чистой. Если бы она была наджасой, и что-то от нее остается, какая-то часть, а сперма – это жидкость на одежде, одежда впитывает это, то, значит, пропитывается, остается что-то от этого вещества, правильно? Если бы это было наджасой, обязательно было бы это, что удалять, одно трение, скобление здесь было бы недостаточно. Надо было бы что, как-то другим образом удалять, помыть, чтобы ничего вообще не осталось. Понятно или нет? Это указывает нам на чистоту спермы. Еще вот из этого хадиса посмотрите, ну, хадис может служить указанием на зухд, то есть на аскетизм пророка, алейхиссалям, неприхотливость его в этом мире. Что вот эта одежда у него была, в которой пророк алейхиссалям спал, в которой он был дома, потом в этой одежде он, пророк алейхиссалям, отправлялся на намаз, почистив эту одежду, шел на намаз. Означает ли это, что мы вот при наличии у нас благ таких, милости, которые Аллах субхана ва тааля нам дает сегодня, многочисленности одежды, которая у нас есть, мы тоже так должны, одна одежда у нас должна быть, она же для сна, она же для дома, она же для выхода на намаз. Нет, нет. Положение с пророка алейхиссалям, положение сподвижников в то время было такое. Поэтому мы говорим и не скупиться, но в то же время и не исраф, не чрезмерствовать. Должна быть умеренность, но если Аллах субхану тааля дал человеку, одарил его благами, то Аллах юхиббу яра асара ниамати аля абди. Аллах любит видеть проявление, следы его милости на рабе. Если у тебя есть другая одежда, какая-то более нарядная, лучшая, хорошо, ты одеваешь ее, идешь в ней на намаз, хорошо, альхамдулилля, это лучше, если есть. Понятно или нет? Но в общем указание на зухд, указание на аскетичность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его неприхотливость. Вопрос, вот это удаление спермы, сказано, с одежды, это результат ихтилям, то есть результат полюции, или это результат половой близости? Ученые говорят, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не было ихтилям. Пророка алейхиссалату вассалям не было ихтилям. Хорошо, это из особенностей пророка алейхиссалату вассалям, что у него не было ихтилям. Итак, мы с вами в общем делаем вывод. Для чего автор привел этот хадис здесь? Для чего? Для разъяснения хукма, суждения ислама о мани, о сперме. Наджаса или это что-то чистое. И мы делаем в общем с вами вывод, что мани мани аль-адами, то есть сперма человека, она является чисто из-за многочисленности доводов, указывающих на это, во-первых. Во-вторых, из-за слабости. Из-за слабости доводов противоположной стороны. Что относится к доводам на то, что сперма является чистой, подытожим мы говорим. Пророк, алейхиссалату вассалям, ограничился при очищении от спермы чем? Только что трением или скоблением, как это сделала Аиша радиаллаху анха, как указывается в некоторых версиях, это указывает на чистоту. Аль-Хафиз ибн Хаджар, рахималлаху та'аля, Фатхуль-Бахри, он говорит, если бы сперма была бы наджасой, то тогда кияс указывает на обязательность мытья ее, и не хватило бы просто трения ее, хорошо тереть ее. Это первое. Итак, то, что Пророк ограничился только что скоблением, трением, это указывает на чистоту. Второе, что указывает. Внимательно, что указывает на чистоту спермы. Если сперма высохла на одежде, значит, пророк алейхиссалату вассалям оставил ее нахождение там на какое-то время, пока она высохнет. Не из обыкновений пророк алейхиссалату вассалям оставлять наджасу на одежде или где-то на месте каком-то на какое-то долгое время. Обыкновение пророка алейхиссалату вассалям было что? Если есть наджаса, сразу удалять ее. Вспомните хадис про очищение в мечети и так далее. Сразу удалять наджасу. Если бы сперма была наджаса, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не оставил бы ее, пока она не высохнет. Ясно или нет? Это тоже доказательство. Еще хадис. Или когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, еще пример того, что он спешил сразу удалять наджасу. Когда мальчик помочился на одежду пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сразу приказал принести сосуд и забрызгал это место. Понятно? Третье, что указывает на чистоту спермы. Сперма аль-мани – это же аслюль-инсан. То есть та субстанция, то, из чего человек создан. Основа человека, из чего человек возникает. Возникает из этой воды. И если сам человек чистый, то и основа, из которой он создан, тоже является чистой, верно? Потому что из этой основы созданы, субханаллах, лучшие творения, Аллах субхана ва тааля, из его рабов. Созданы пророки, созданы ученые, созданы праведники, созданы шахиды. И поэтому совершенно неразумно предположить, что вот эта основа, из которой создан человек и лучший представитель человечества, что это было бы наджасой. Что это было бы наджасой. Особенно вот эти почтенные рабы Аллах субхана ва тааля. Поэтому однажды проходил один человек мимо двух ученых, между ними была дискуссия. Он спросил, о чем дискуссия у вас? Тогда сказал один из них, я, говорит, хочу убедить его, что основа, асаль, из которой он создан, является чистой. Что его основа чистая, его происхождение чистое. А он упирается, настаивает на том, что его асаль, его основа, с которой он произошел, наджаса, является скверной. Четвертое. Что доказывает чистоту спермы? Мани, что она не наджаса. Наше общее правило. Какое? Аль-асаль филяшья ат-тахара. Основа в вещах что? Что они чистые, пока не будет довода далиля на то, что это наджаса. А нет ни одного хадиса, который бы нам указывал бы как-то однозначно, четко на то, что сперма это наджаса. И нет ни одного хадиса, где бы был бы приказ мыть ее. Нет хадиса, где был бы приказ о Пророке мыть. А просто то, что Пророк это сделал, хорошо, или одобрил, что кто-то это сделал, это еще не указывает на вуджуб, не указывает на обязательность, как мы сказали об этом. Но при всем при этом мы говорим, что, конечно, мустахаб, желательно мыть ее, удалять ее, если она влажная, если она сухая, то, значит, дырать ее, скоблить ее и так далее, потому что это относится, в общем, к чему? К совершенству чистоты человека. Так же, как человек стирает там носовую слизь и так далее с себя. Точно так же и здесь. Ограничен этим, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад.